Хронограф. О самом главном в утекающем песке времени.
В утекающем песке времени.
Мы продолжаем нашу программу, уважаемые радиослушатели. У микрофона Наталья Павликова. И сегодня в студии Радио Логос вновь автор и ведущий программы «Хронограф» протоиерей Новосибирского Вознесенского кафедрального собора отец Виталий Бочкарев. Здравствуйте, батюшка.
Христос воскресе!
Воистину воскресе! Мы продолжаем, уважаемые радиослушатели, с отцом Виталием исследовать, наверное, можно так сказать, памятник, который посвящен тысячелетию России.
На этом памятнике, который находится в Новгороде, изображено всего два русских композитора. Это Михаил Глинка, о котором мы уже говорили, и Дмитрий Степанович Бортнянский. Бортнянский более всего известен сейчас и до сих пор исполняются его произведения как композитор прежде всего музыки духовной, религиозной, музыки православной. Но, однако, он был и композитором таким светского направления. Он написал множество инструментальных произведений, опер, кантат и других, которые не входят, в общем-то, в такой духовный цикл.
Но они на слуху все-таки у рядового жителя России.
У рядового жителя России, пожалуй, вот именно его инструментальные произведения, произведения вообще светские,
у него
целый ряд опер было, они уже почти забыты. Только изредка какой-нибудь коллектив может себе позволить в памяти о Бортнянском исполнить то или другое. Есть небольшое количество его светских произведений, записанных на грампластинке и на дисках в современном исполнении. Но в целом, конечно, для нас Бортнянский – это прежде всего композитор церковный. Он родился в городе Глухове в 1751 году возле Нежина. И там же, в Глуховской певческой школе, куда принимали очень маленьких мальчиков, он начал заниматься музыкой, начал готовиться к тому, чтобы его направили еще таким малолетним в придворную певческую капеллу. Бортнянский был дворянином, но, в общем, он тоже попадает в восьмилетнем возрасте в этот коллектив, в капеллу, зачисляется в штат капеллы, и вся жизнь его, и творческая, и вообще исполнительская, и вообще жизнь именно связана с этим замечательным музыкальным коллективом. Обучение производилось в то время больше с такими вот маленькими детьми по слуху и по подражанию. То есть первоначально на первом этапе не вдавались сильно в теорию музыкальную, тем более для таких маленьких детей, нежели чем, как тогда говорили, по правилам. Как я говорил, он оказался в Петербурге очень еще маленьким, и вот однажды на пасхальной службе ночью он, будучи вот таким подросточком маленьким, заснул. И мимо проходила императрица Екатерина II, она заметила этого мальчонку, велела, чтобы его унесли в какое-то место, где бы он выспался, и вот проявила в первый раз заботу о будущем композиторе и великом музыканте. Впоследствии нужно сказать, что в целом практически все монархи и люди, обладающие властью, в общем-то, не оставляли Бортнянского в его жизни. Первый успех пришел ему в 13 лет, когда он исполнил главную партию в одной из опер. Тогда оперы были одним из основных жанров того, что вот ставилось именно в театрах, как в императорских, так и в частных. Очень многие богатые люди имели свои собственные театры и коллективы, огромные подчас хоры, очень большие оркестры. Было такое явление, как огромный такой оркестр, где играли на рожках. То есть всего-навсего получалось так, что одну всего ноту мог воспроизвести этот музыкант на рожке. У него был один рожок. И вот их было так много, чтобы создать достаточно ярко звучащее произведение. В конце 1768, в начале 1769 года при содействии своего учителя и директора придворной певческой капеллы, итальянского композитора Галуппи, а Екатерина II именно его в определенное время поставила заведовать певческой капеллой, Бортнянский за успехи в композиции был направлен пенсионером в Италию. То есть, когда он попал в Италию, ему было всего каких-то 17, наверное, лет.
Батюшка, давайте для наших слушателей поясним, что значит пенсионером в Италии.
Пенсионером, то есть ему выплачивалось какое-то пособие для того, чтобы он мог там жить.
Так скажем, пенсия.
Да,
вот.
Пособие какое-то, чисто денежное. Там он довольно плодотворно и учится, и работает. За годы, проведенные в Италии, он сочинил 3 оперы, изучает западную церковную музыку композиторов Аллегри, Скарлатти, знакомится с сочинениями Генделя и Моцарта, создал целый ряд духовных произведений на латинском языке. «Глория», «Ave Maria». И в то же время и ряд было произведений создано на немецком языке, протестантских.
Получается, что европейцы воодушевили, да, Бортнянского?
В чем-то да.
На написание духовной музыки.
Не столько воодушевили, как просто в это время, вообще в эстетике XVIII века в России было свойственно подражать Западной Европе. Это касалось не только музыки, но и, в общем-то, литературы, и, естественно, архитектура тоже. То есть, если у нас в это время самые выдающиеся наши архитекторы, Росси и другие, они, как правило, были выходцами оттуда, Западной Европы, и везде, по всей Руси Великой, строились храмы, которые
проектировали итальянцы,
иногда наши архитекторы им подражали,
да.
В то же время в этих храмах часто звучала музыка, которая была близка к западноевропейской. В 1779 году, то есть очень долго, был почти 10 лет, даже, может быть, больше в Италии Бортнянский, он вернулся в Санкт-Петербург и был назначен капельмейстером капеллы. То есть это не главный специалист, но, тем не менее, человек, видимо, может быть, работающий с определенной партией певцов, то есть один из руководителей этого коллектива. В 1783 году его уже назначили главным капельмейстером малого двора наследника Павла Петровича. Для Павловского любительского театра Бортнянский написал 3 оперы на французском языке. Почему на французском? Потому что этот язык он был более понятен и Павлу, и его окружению в то время. И в это время им было написано довольно много инструментальных произведений. Но главная область творчества у Бортнянского после возвращения на родину – это, конечно, духовная музыка,
Всё-таки духовная
музыка. Первую херувимскую песню он написал в 1782 году, последнюю – в декабре 1811, и было написано множество, например, херувимских.
Батюшка, я сейчас вас перебью. Да. Интересно, а до Бортнянского как у нас развивалась духовная музыка? Была она или ее не было?
Нет, она, конечно, была.
Конечно.
До где-то середины 17 века наша духовная музыка была одноголосой, она была построена на русских определенных напевах, которые сейчас несколько сложно воспринимаются для нас, но на самом деле, как говорят музыканты, они более естественны и более природны, нежели чем хорошо темперированный клавир, который был введен в Западной Европе. Но уже в 17 веке при Алексее Михайловиче и патриархе Никоне проснулся глубокий интерес к тому, что находится в стране, которую в это время присоединяет постепенно к нам, а именно на Украине, в рядом расположенной Польше, где уже духовные произведения, как правило, многоголосые, там протестное пение, очень подчас, может быть, и красивое, очень это нравится Алексею Михайловичу и патриарху Никону, это постепенно вводится в Россию, и, как вам сказать, подобно Бортнянскому, писал целый ряд композиторов, о них мы специально в конце поговорим, которые были не до него, а скорее одновременно с ним. И от них тоже немало осталось произведений, подчас, может быть, и до сих пор известных, и исполняемых, и весьма-весьма неплохих. Но именно вот великая слава церковного композитора конца XVIII, начала XIX века пришла именно к нему в наибольшей степени. Да. 80-е и 90-е годы были самыми плодотворными годами его творчества. Практически все хоровые концерты, которые в настоящем времени известны, а их известно около сотни, это огромное количество, были созданы именно в эти годы, а в 1797 году император Павел, он запретил своим указом исполнение хоровых концертов за богослужением. Но, тем не менее, многие композиторы продолжали их сочинять, и они звучали подчас иногда, ну, просто в концертах, потому что кроме пения и вообще кроме музыки, которая звучала в церкви, в это время очень активно развивается и такое, ну, скажем так, светское исполнение самых разных произведений, как духовных, так и чисто светских. С 1796-го Бортнянский стал исполняющим обязанности, а с 1801-го – директором придворной Печерской капеллы. Он стал коллежским советником, в конце жизни действительным статским советником, то есть получил генеральский чин. В это время, кстати, он стал довольно активным участником кружка таких любителей искусства, который возглавлял Николай Львов. Туда входили Державин, Хирасков, два этих крупных поэта того времени, Левицкий, знаменитый портретист. А сам Бортнянский, кроме того, что он был музыкантом, исполнителем и композитором, он еще был знатоком живописи и коллекционером. Правда, судьба коллекции Бортнянского в настоящее время неизвестна. Разошлись ли эти картины, которые он собирал, и скульптуры, были ли они проданы еще при его жизни, или еще что-то произошло, трудно сказать, и состав неизвестен. Но говорят, что там была приличная очень, было очень приличное собрание. С 1816 года Бортнянский стал цензором духовной музыки. То есть он был, стал композитором в области духовной музыки номером один
в России. Так сказать, экспертом даже.
Да, можно сказать, что так. Признание, известность пришли к нему еще при жизни. Его произведения очень быстро распространяются, прежде всего духовные. Его херувимские задостойники, его прокимные духовные концерты звучат в храмах не только Санкт-Петербурга или Москвы, но и в провинциальных церквах. Вообще нужно сказать, что он написал ряд циклов произведений различных по сложности. То есть сразу же он предполагал, что, быть может, какие-то произведения нужно писать именно так, чтобы его исполнял небольшой коллектив, может быть, не очень профессионально высоко
подготовленный,
да? Но, тем не менее, которым бы тоже хотелось исполнить нечто хорошее. А были и очень такие сложные произведения экстракласса. При Бортнянском, когда он был директором придворной певческой капеллы, весьма возрос профессиональный уровень всех музыкантов, которые там трудились, и придворную певческую капеллу императорскую, ее сравнивали с хором Сикстинской капеллы в Ватикане. В это время распространяется такой жанр, как великопостный, не жанр, а организация музыкальной жизни, как великопостные концерты. Что это такое? То есть считалось, что Великим постом поставить оперу или какой-то иной спектакль невозможно, нельзя этим заниматься Великим постом, а вот собраться, чтобы послушать хорошую музыку, это считалось незазорным. И устраивались вот такие великопостные концерты. И придворная певческая капелла принимала активное участие в этих концертах. Часто очень это было при дворе. И там исполнялись произведения не только самого, допустим, Бортнянского, так было и часто, но и оратории Генделя, например, «Мессия», или Гайдна «Сотворение мира», «Времена года» тоже Гайдна, «Возвращение Тавии» на библейский сюжет, произведение Бетховена «Христос на Елеонской горе» и «Сражение при Ватерлоо», реквиемы Моцарта, еще целый ряд реквиемов других композиторов. То есть это была возможность продолжать наслаждаться музыкой, несмотря на Великий пост. Я уже говорил, что несколько циклов литургии было написано Бортнянским. Это сборник, который назывался «Простое пение». Литургия на 3 голоса, литургия на 4 голоса, «Великопостная обедня», то есть литургия прежде священных даров, цикл «Ирмасов великого канона» покаянного Андрея Критского, 12 задостойников, причастные стихи и прокимны. И действительно, до сих пор очень многие произведения Дмитрия Бортнянского исполняются разными коллективами у нас в стране, за рубежом, в храмах, и с концертных площадок они звучат.
То есть они сегодня именно востребованы и в богослужении,
да,
получается?
Да, но именно все-таки духовные произведения. В конце жизни Бортнянский очень заинтересовался, он и раньше, в общем-то, имел представление о них, русскими такими древними напевами, и около 16 различных напевов, напевов монастырей, напевов, связанных вот с центрами нашей духовной жизни, Киевский, напев Валаамского и Соловецкого монастырей, он переложил для многоголосого хора, и около 16 таких переложений было. При жизни еще самого Бортнянского сравнивали с Моцартом, его был такой поэт Хвостов, он его назвал «Орфеем реки Невы». В 825 году он в Петербурге скончался, в общем-то, обласканный славой, вполне, так сказать, нормально, хорошо, и жизнь, как говорится, удалась.
Батюшка,
он попал на этот памятник, но в принципе, были еще авторы, которые, ну, где-то, наверное, писали музыку не хуже Бортнянского, но вот судьба их сложилась гораздо труднее, хотя некоторые из произведений до сих пор их исполняются.
Это какие?
Это несколько наших композиторов, ну, прежде всего, Максим Сазонтович Березовский. Он тоже родился в Глухове, был немножко старше Бортнянского на 6 лет. Там же он учился в этой Глуховской певческой школе, одновременно и в Киевской духовной академии. Так, то есть у него было достаточно фундаментальное философско-богословское образование и в то же время музыкальное. Он был тоже направлен в певческую капеллу в Петербург, и в 14 лет по протекции Разумовского как раз он оказался штатным музыкантом тоже будущего императора Петра III Федоровича. Он был участником духовных концертов во время постов, причем состоял в так называемой итальянской труппе, то есть той части музыкантов, которые итальянские произведения исполняла. В 1769 году его направили учиться в Италию. Он учится в Болонской академии, сначала под руководством священника Джузеппе Мартини, такого композитора, музыканта католического, а потом самого Вольфганга Амадея Моцарта. В конце концов, он был избран даже членом Болонской этой академии музыкальной. Когда он вернулся в Россию, никакой должности для него
не нашлось,
тем более возможности руководить каким-то коллективом. Ничего этого не было найдено. Ему предложили единственное, вот будешь рядовым певчим вот в капелле, и все. В это время, конечно, он испытывает большие и материальные затруднения, и определенное разочарование, что не удается себя по-настоящему реализовать. И в то же время, в это время он пишет, ну, великолепный концерт «Не отвержи меня во время старости». Такое очень глубоко грустное произведение.
Но которое... обращенное к Богу.
Да, конечно, это на слова псалма, которое до сих пор иногда исполняется очень такими подготовленными хорами, я бы так сказал.
Профессиональными, да, наверное,
батюшка? Ну, не просто профессиональными, а именно профессиональным можно быть хором, но именно таким, потому что это, по-моему, или на 16, или на 8 голосов и так далее. Кончилось это тем, что Максим Сазонович стал алкоголиком и покончил с собой. Одна печальная судьба, другая. Всегда Великим постом несколько раз поется произведение «Покаяние отверзями двери», и очень часто бывает, что хотя бы раз за Великий пост исполняется «Покаяние Веделя». Артем Лукьянович Ведель, он тоже с Украины происходил, был чуть-чуть моложе, чем Бортнянский, но такого же примерно возраста. В 1767 году он родился там в Киеве, учился в Киевской академии, был солистом-тенором в академическом хоре, играл на скрипке в оркестре, то есть при академии был еще и оркестр, был дирижером хора. Но жизнь его закончилась тоже очень печально. С 1799 года, то есть когда ему было 32 года, он попадает в киевские смирительные дома, то есть в психиатрическую лечебницу, да, и умирает в 1808 году.
Грустно.
Грустно. Еще более грустная тоже судьба, был такой композитор Дегтярев. Если Бортнянский был вообще дворянином и закончил жизнь в генеральском чине, Березовский был тоже дворянином, но таким мелким. Ведель был сыном резчика по дереву, но человека свободного. Его отец был довольно известным мастером в Киеве. А вот Дегтярев, он был крепостной. Он был крепостной графа Шереметьева, у которого был великолепный и известный на всю Россию театр, где было все. И оперные спектакли ставились, и драматические различные произведения шли, и водевили, все что угодно. Огромное количество крепостных там работало. И художниками, и костюмерами, и, естественно, актерами. Это был хор, это был оркестр, это был огромный коллектив. Несколько сот человек. И вот среди них вот был Степан Дегтярев. Он написал довольно много. И кое-что из того, что он написал, до сих пор исполняется. При жизни его хвалили всячески, говорили, что да. Он даже больше того, например, он был знаком с Бортнянским, и Бортнянский часто приносил к нему партитуры свои на своеобразный просмотр. Дегтярев также делился какими-то своими планами, показывал, что им создано, но в целом такого общения у них не было в силу, может быть, как раз различного социального положения. Этот крепостной, тот дворянин. Когда Дегтяреву было уже больше 40 лет, ему наконец-то барин разрешил жениться. И он взял в жены дочь одного из крепостных актеров. Третий его ребенок родился уже тогда, когда он умер. А умер он от туберкулеза. И более того, в конце жизни граф Шереметьев решил даровать ему вольную и разрешить, ну, жить, как он хочет. Но он, так случилось, что ему нужно было переехать из имения графа куда-то в Москву, там какой-то домик намечался для него. Но у него не было денег для того, чтобы нанять лишнюю подводу. На эту подводу предполагалось поместить его архив. Множество нот, своих произведений, чужих. И вот это просто пришлось просто сжечь.
Ничего себе.
Представляете, у больного человека тут же на глазах все это горит. И когда он скончался, а окончательно его свобода еще не была полностью оформлена, его жене вдове, сказали, что она может получить эту свободу, ему, ей будут выданы необходимые документы, и она, и ее дети и
будут
свободными. Она вынуждена была отказаться. Потому что если она становилась свободной, то тогда та пенсия, которую Шереметьев все-таки назначил для нее, а пенсию, правда, приличная. Вот в этом смысле он был не...
Он не
назначил
ей
пенсию в 300 рублей в год. По тем временам это приличные весьма деньги. Вот она была вынуждена по-прежнему считаться крепостной. Вот такая судьба. Но, тем не менее, композитор тоже весьма заметный, но, тем не менее, вот на памятник, как говорится, не попал, и все лавры достались больше Бортнянскому, хотя там тоже были талантливые люди. Поэтому редко бывает, когда какой-то уж совсем один одинокий гений что-то творит, и вокруг никого нет. Как правило, выдающиеся произведения, будь то литература, будь то музыка, будь это какие-то произведения архитектуры, они создаются, ну, в определенной среде, на фоне каких-то иных творений, которые либо оттеняют гениальность чего-то созданного, либо, ну, помогают этому человеку нечто создать. Поэтому, что ж, судьба Бортнянского была... Если не лёгкой, наверное, не лёгкой, потому что он, конечно, тоже очень много трудился.
Он много трудился.
Но, по крайней мере, такое благодарное к нему. То вот здесь с тремя этими авторами видно, насколько это было тяжело, трудно и подчас трагично.
Отец Виталий, мы ни слова с вами не сказали о том, а какова его семейная жизнь? Была
ли
она у Бортнянского?
Я, честно говоря, вообще не знаю.
То есть вот, нигде не просматривалась она,
да,
как-то.
Если
основной упор на профессионализм.
Я думаю, что да. Я думаю, что можно это попытаться выяснить, но немножко погодя. Я тогда специально в ближайшем нашем выпуске скажу, были ли у него дети, был ли он женат. Узнаем.
Потому что такой успешный
были
человек, наверное,
были
вот в своем деле, да.
Да. Да, да. Не знаю, не могу сказать пока, не могу.
Ну что ж, спасибо большое, что познакомили нас с таким композитором, музыкантом. Спасибо огромное. Ждем снова вас в студии «Радио Логос». Вот с новой историей, с новым представителем памятника, который посвящен тысячелетию России.
Всего доброго. Христос воскресе.
Воистину воскресе. До свидания.